Продолжаем прямой эфир. 12 часов 33 минуты в Москве. Меня зовут Алексей Тимофеев. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS. Звучит страшно. В качестве основных причин Росавиация называет возможное отключение навигационной спутниковой системы, глушение сигналов и атаки на приемник GPS в самолетах при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, Восточной Финляндии и Средиземноморье. В общем, в качестве рекомендации российские авиавласти предлагают пилотам контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств и быть готовыми к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала. Звучит страшно, но как-то самолет что, не будет вообще без навигации? На самом деле нет. Перевозчики успокаивают, заявляют, что пассажирам ничего не угрожает, ни безопасности, ни комфорту, а пилоты могут выполнить полет даже при полном исчезновении сигнала GPS. Да, и еще раз, это только рекомендации, так, на всякий случай. Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт», гражданской авиации, почетный работник «Транспорт России», член общественного совета при Ространснадзоре. С нами на прямой связи. Виктор Иванович, рад вас слышать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, ничего страшного? GPS останется, не останется? Вот эти рекомендации. Как нам, пассажирам, к ним относиться?
Совершенно спокойно, ничего не изменится, это только страшилки абсолютные, потому что наша навигационная система, которая стоит в воздушных судах, она работает в двух режимах, и в системе GPS, и в системе ГЛОНАСС. Это наши требования, когда мы получаем воздушные суда зарубежного производства.
Да, так что, в общем, бояться, остерегаться...
Абсолютно нечего, потому что эта система работает в режиме автоматики. Если что-то случилось с GPS-ом и отключилась система, так сказать, перестала работать, автоматически сразу же включается система ГЛОНАССа. Вот и все. Количество спутников наших вполне достаточно. Так что все это дело обеспечивает.
Я просто посмотрел, там всего 4 существует навигационных спутниковых систем в мире. Значит, это GPS, управление осуществляется правительством США, российское ГЛОНАСС, европейское Галилео и китайское Компас.
И китайское еще, да.
Но дело в том, что вот Airbus, Boeing и Superjet 100 оборудованы бортовыми системами, которые вот принимают только GPS, но вы нас
успокоили. Работают в автомате, и все системы, в том числе и Суперджет. Все машины, работающие здесь у нас, все работают в двух системах. Это требование наших авиационных властей, когда, так сказать, машина идет в лизинге, как угодно. Вот. Там, это, так сказать, дополнительная там плата ставится, и больше ничего. Все это работает в двух системах, так что никакой опасности.
А вот скажите, пожалуйста,
нет.
Хорошо, для пассажиров, в общем, никакой паники, ничего вообще, никто даже не заметит.
Абсолютно.
А для пилотов и, в принципе, о системе ГЛОНАСС тогда с точки зрения безопасности? Вот ведь что говорит Росавиация? Говорит, что возможно отключение навигационной спутниковой системы. Некое принудительное... кто-то дернет за рычаг, условно говоря, и GPS
не
будет там работать.
Нет, нечего, это же электроника.
Я понимаю,
как,
да.
Да, как но вы вот туда влезете? Она сама автоматически сама перейдет на другой режим. Вот и все.
Хорошо.
Отключилась GPS и работаем по ГЛОНАССу.
По ГЛОНАССу. Мы услышали, понятно. А глушение сигналов и вот эти атаки, они возможны на ГЛОНАСС?
Они возможны только на свою систему. Глушение может произойти и атака может произойти только на GPS и больше ничего.
Да.
Потому что наша система уже для них не, так сказать, властна.
Да. А почему участились, на ваш взгляд, случаи глушения? Ведь рекомендации, об этом говорит Росавиация, рекомендации связаны с теми данными, которые мы получаем от европейского авиарегулятора. А европейский авиарегулятор говорит, что вот после 24 февраля участились случаи глушения и возможной подмены сигналов GPS.
Ну и ради бога, пускай подменяют, пускай меняют, это их система.
Это просто чьими, да, это рука... чьими руками это может делаться?
Их руками. Чья система, чьи спутники. Там же они работают на этом направлении, а мы работаем через свои спутники. Наших спутников вполне достаточно. Для того, чтобы работала, например, наш ГЛОНАСС, это потребуется, ну, 22-24 спутника. У нас в настоящий момент работает более 36. Вот и все. Угу. Так что все покрывается буквально.
Но здесь еще к нашим пассажирским тревогам всякие разные новости добавляются. Ну вот это же не только ГЛОНАСС. Но запчасти, что там будет с запчастями?
Ну вот видите, тут вот начинаются сразу страшилки, да, и пугалки.
Да.
Ах, если не то, так давайте это. Если не это, давайте третье. Не волнуйтесь, все будет нормально. Ведь же сидящие люди за штурвалом, они не камикадзе. Они все прекрасно понимают. Ведь же, так сказать, в воздушном судне обслуживающего персонала 5, 7, 8, 10 человек. Ну, не будут же они идти на риск. Вот и все. Поэтому не волнуйтесь. Гражданская авиация как работала, так и будет. Не разрешили нам летать на этих судах в Европу и в Америку. Будем летать внутри у себя. У нас непочатый край. Вози и вози. Но... У нас еще не освоены с вами регионы. У нас Сибирь и Дальний Восток не освоен. Урал не освоен. Это только здесь центральная полоса. Понимаешь ли, до Урала мы тут летаем. А так, если туда, так возить и возить еще. Вот, пожалуйста, у нас Юго-Восточная Азия есть, да, у нас с вами есть и дальние, у нас открылось где-то около 70 государств, да, куда мы можем летать, ну и будем летать туда, в конце концов.
Да, очень как-то ободряюще, да, звучит.
Ну,
вот
конечно.
Смотрите, простите, пожалуйста, вот нам слушатель наш постоянный и очень внимательный, к слову, задает вопрос. Я не понимаю, ну а почему ранее тогда не работали по ГЛОНАССу? Насколько я понял из ваших ответов, работали по ГЛОНАССу, но основная система все же в самолетах.
Да.
Это GPS, правильно?
Да. Ведь нет, почему не работали по ГЛОНАССу? Во-первых, самолеты у нас 90% или 85-90%. 90% это, так сказать, зарубежного производства. Другого они просто не ставят. Да? Потому что что им наш ГЛОНАСС? Потому что сегодня это в лизинге машина, она отработала, ее потом отдали, не понадобилось, да? А что они будут делать с нашим, понимаешь ли, ГЛОНАССом? Естественно, она идет на GPS-е. Потому что она была работает в России, а потом вдруг передали их куда-то там или в Азию, или в Африку. Кому этот нужен ГЛОНАСС? Естественно, они работают на GPS-е, и Боинги, и Аэрбасы. Но когда идет поставка для России, обязательные требования, чтобы там стоял еще и ГЛОНАСС. Вот и все.
Понятно. Нет, это понятно. А скажите, пожалуйста,
на чем удобнее, на том и работаем.
Ага. А пилоты-то как выбирают? Ну, вот вы говорите, там GPS отключается, подключается автоматически ГЛОНАСС.
Пилоты вообще даже на это внимания не обращают, потому что это все автомат. Там внутри все это решается. Ему не нужно даже никуда не прикасаться, никакую кнопку нажимать, ничего, абсолютно. Как вел, так и идет.
Да, все.
Это так же, знаете, как система была телевизионная, PAL-SICAM.
Да.
У американцев PAL, у европейцев SICAM. Мы взяли, понимаешь, например, SICAM. Но каждый раз не бегать и переключать туда-сюда рычагом. Потом пошел автомат. Ты покупаешь телевизор где угодно, приезжаешь в Москву, включаешь его, и он работает. Приезжаешь с этим же телевизором в Америку, он работает. В Европе он работает. Автоматом переключается все. И никуда не надо лазить и ничего крутить.
Все объяснили на пальцах, что называется. Спасибо вам большое, Виктор Иванович, член общественного совета при Ространснадзоре, гендиректор ассоциации «Аэропорт гражданской авиации». Виктор Горбачев был с нами на связи.
У меня каждый день болит голова.
В глазах темные точки.
Три дня уже температура держится почти 39.
Кажется, я умираю.
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
По воскресеньям на Радио Спутник. Подкаст о том, как быть здоровым, чтобы жить долго и счастливо.
Ну, со спутниковыми навигационными системами разобрались, а теперь переходим, ну, о самолетах, точнее, продолжаем говорить, но уже, так сказать, в более широком аспекте. Дело в том, что Михаил Мишустин на заседании правительства анонсировал меры поддержки российской экономики в условиях санкций. Мы это все прекрасно помним и знаем. Мы не будем сейчас касаться всех мер поддержки и всех отраслей экономики, сосредоточим свое внимание на авиаотрасли. Так вот, 100 миллиардов рублей российские власти выделят на поддержку авиакомпаний в рамках программы частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны. Помимо этого, все вот эти истории с самолет наш, не наш, в лизинге, не в лизинге, отдавать, не отдавать, тоже получает некое продолжение. Так, Минтранс предложил вывести самолеты из категории недвижимого имущества. Честно говоря, так сказать, это звучит парадоксально. Да, самолет, оказывается, недвижимое имущество был раньше. А теперь, судя по всему, не будет. А вот что будет с самолетами, узнаем у Ильи Шатильна, главного редактора Frequent Flyers. Он с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну давайте разделим. Сначала начнем с инициативы Минтранса, которая позволит российским судам в юридическом смысле рассматривать споры о правах на суда в авиационном смысле. Что это за мера, и что это поможет чему-то? Объясните нам.
Не очень только понимаю вопрос. Вот про... Вы так немножко сумбурно сформулировали.
Поэтому почему? Давайте... Минтранс, смотрите, Минтранс предложил вывести...
Недвижимое имущество. Перестать их считать недвижимым имуществом. Честно говоря, давай вопрос, потому что сложно вот это вот с точки зрения прав на собственность, это лучше к юристам. Да? Я больше по технической и по организационной части, не по юридической.
Да, то есть не объясните, да? Ну хорошо, нет никаких вопросов, да, невозможно быть специалистом во всем. Это понятно. Что с запчастями на самолеты?
С запчастями все, к сожалению, сложно, то есть запчасти, безусловно, без запчастей мы не останемся, но их будут поставлять и уже поставляют через третьи страны. Особенно это никто, естественно, не афиширует, да, для того, чтобы эти каналы никто не перекрыл. Но если раньше запчасть можно было получить за один день, грубо говоря, да, то теперь это занимает неделю и больше, и дороже, соответственно. Вот. И самая главная проблема, что в том же количестве, да, в том же объеме запчасти эти получать пока нельзя, да, то есть их ограниченное количество, поэтому многие авиакомпании поставили часть флота на прикол для того, чтобы, условно говоря, иметь запас самолетов, то есть как только будут выходить из строя одни, начнут, наверное, летать другие. Вот. Тут плюс еще были заявления о том, что от Минпромторга, что давайте, мол, изучим возможность производства запчастей в России. Вот. Но вот это, мне кажется, утопичная идея, потому что, ну, не имея конструкторской документации на от завода-изготовителя детали, невозможно сделать ее такой же. Да? То есть можно, безусловно, снять там что-то, отмерить, проанализировать там, из какого сплава это сделано, да, но это все равно будет какой-то контрафакт, да, и вряд ли удастся прямо сделать полную копию, да, с теми же характеристиками. Да? Там она может быть или тяжелее, там, или менее прочная, там, или еще что-то. В общем, это уже небезопасно. Поэтому запчасти будут, скорее всего, ставить все-таки только оригинальные, да, и никакого так называемого левака мы на самолетах не увидим.
Вот, объясните нам, пожалуйста. Хорошо, услышали. Да, действительно, вот Минпромторг попросил изучить возможность производства российских деталей для Боинга и Эрбаса. Просит авиаперевозчиков сервисной компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. Но мы знаем, уж простите за упрощение, мы знаем, как это работает, я знаю, как это работает в автомобиле. Есть оригинальные запчасти, есть запчасти не оригинальные, которые подходят, так сказать, произведены там, в Китае и так далее. Они, как правило, стоят гораздо дешевле. На самолет такая практика не распространяется, правильно я понимаю?
Нет, не распространяется. То есть самолет слишком критичный. Слишком критичные требования безопасности, вот, потому что если у вас там, условно говоря, сломается китайский, там развалится китайский ступичный подшипник, да, где-нибудь, да, то, ну, развалится, завоет, там, да, вы остановитесь, там, ну, доедете до сервиса и поставите другой. Да, на самолете, если что-то произойдет, безусловно, там все системы имеют двойное, тройное резервирование, да, но если какая-то критическая деталь выйдет из строя, не знаю, там стойка шасси, например, да, там с ней что-нибудь будет не то, вот, или там какой-нибудь насос гидравлической системы, то это уже не шутки, да, и остановиться просто так вот на обочине,
да,
и дальше...
Это правда, да, сложно представить себе, да, сейчас, одну минуточку, я сейчас выйду, да, заменю ступичный подшипник. Илья, а объясните, пожалуйста, ну вот, а почему мы неоднократно просто слышали, что да что там сложного, сейчас разберем, значит, возьмем линейку, штангенциркуль там и весы, ну, еще пару приборов. Ну, все измерим, сопоставим и сделаем точно так же. Да у нас всего полно, но изготовим точно такую же запчасть, которая не будет отличаться от оригинала. В чем же сложность?
Сложность, смотрите, какие-то детали, безусловно, сделать можно. Там делают пластиковые панели, например, у нас, да, для салонов, чтобы их не возить оттуда. Вот. Но пластиковые панели отштамповать — это не критичная деталь, которая, что называется, на скорость не влияет. Вот. А какую-нибудь там, я не знаю, камеру сгорания двигателя, например, да, или там что-то, или там лопатки там из особого сплава, да, на которые нужно делать на специальном станке там, да, и так далее. Просто нужно еще, во-первых, производственные мощности для того, чтобы это сделать. То есть, чтобы сделать такую же деталь, вам нужен, по сути, такой же станок еще и такое же сырье. Вот, то есть такой же сплав там, да. И, а если вы будете делать аналоги, да, какие-то непонятные из чего, да, ну, опять же, там, алюминиевые сплавы, там огромное количество марок, да, там и титановые и так далее. То есть, поэтому здесь просто примерно на глазок, да, сделать, ну, очень сложно, и опять же, и плюс это еще очень дорого, да, потому что одно дело, у вас глобальный рынок, там тысячи этих самолетов, да, которые вы произвели, и у вас есть смежники, которые это производят. Другое дело, вот вы, это будет уровень, как бы, да, что вот там, да, умелец дядя Вася в гараже вытащил там какой-то подшипник, да, вот вроде он похож на оригинальный, вроде мы его поставили, и вроде даже все работает, да, но какой у него будет ресурс, да.
Вот, про ресурс. Ведь очевидно, что лопатки, о которых вы говорили, и камера сгорания, не топливо, но это то, что называется капитальный ремонт. А вот можно ли, так сказать, проводить аналогию по расходникам? Вот то, что меняется очень часто и востребовано в большем объеме.
По расходникам, безусловно. По расходникам в этом смысле есть возможности, да, можно там делать, условно говоря, там жидкости, например, да, какие-то там резинотехнические изделия и прочее. Но для понимания, допустим, у нас, например, не было вулканизации шин, да, для самолетов. То есть, условно говоря, в отличие от автомобильных шин, авиационные пневматики их не меняют по мере износа, а просто наплавляют, условно говоря, новые слои протектора, да, потому что иначе было бы слишком дорого их менять. Так вот, в России этого не делают. Если освоить, например, такую процедуру у нас, это было сильно помогло, потому что сейчас приходится возить их за рубеж для восстановления, и это, естественно, достаточно создает определенные трудности. Поэтому какие-то детали, какие-то компоненты для текущего обслуживания, да, расходники, можно, да, производить здесь. Там, условно, не знаю, там лампочки какие-нибудь, вот, и прочее. Да. Но какие-то критичные детали, опять же, которые вот влияют именно на безопасность полетов, их, к сожалению, да, производить, это утопия. То есть, да, можно там, по-моему, масло можно заливать там российского производства без проблем, да. Mm-hmm. Вот. Но опять же, теоретически, да, то есть, если оно пройдет по составу и по рекомендациям.
А скажите, пожалуйста, осуществляет ли специалист, ну, там, сотрудники, там, например, Боинга и Airbus контроль над тем, как проводится техническое обслуживание самолета в разных странах?
А, ну, смотрите, в России, естественно, нет, в принципе...
Никогда такого... нет или теперь нет?
Нет, смотрите, там ситуация. Есть сертификация сервисного центра, угу. Да, от производителя, то есть авторизация. Да, условно говоря, если мы приводим автомобильную...
Да, официальный
да. Дилер или да. Неофициальный, да. Да, вот сейчас... У всех российских сервис-центров отозвали вот эти вот сертификаты, условно говоря, официального дилера. То есть там остались специалисты, там остались инструменты, там остались компетенции, но теперь они формально не отличаются от гаража для девайса. Да? То есть понятно, что это не гараж, да, какой-то, что уровень остался прежним, и сервисы эти принадлежат авиакомпаниям самим, и они заинтересованы в том, чтобы делать для себя максимально качественно, потому что самолеты нужно поддерживать в состоянии летной годности, да, чтобы они летали и не ломались, и ничего с ними не происходило. То есть им нет смысла делать это спустя рукава и как-то что-то где-то на чем-то экономить. Вот. Но формально они вот лишены теперь документации производителя, да, и они лишены, то есть там же документация электронная, то есть ты заходишь там на специальный портал, например, да, там того же Airbus, да, подключаешься к нему, и у тебя там, условно говоря, вся документация по ремонту. Вот. Сейчас вот этих онлайн-обновлений нет. Такого, что прямо следит человек от Боинга на каждом... в каждом, условно говоря, там, о технике или СЭВ. И прочее.
Да, это
понятно. Да, естественно, нет.
Но это не было. Это понятно. Ну и что, выход-то какой? И, так сказать, ну, по сроку, ну, сроки, понятно, зависят не от нас с вами, а от всякого рода обстоятельств, в том числе от политических, прочих других. Но что касается тех самолетов, тех машин, которые сейчас летают, того количества запчастей, которые есть, они же есть, очевидно, ну, то есть существуют они, склады.
Есть, безусловно, есть запасы, но, да. Естественно, какие-то запасы есть, но, опять же, они не безграничны и имеется, да, на какой-то период их хватит, у кого у всех по-разному. Да?
Ну, достаточно ли их в наличии до того момента, пока не найдутся новые механизмы, способы логистики?
Ну, видимо, как раз и на это все и рассчитывают, да, то есть, что сейчас за пару месяцев попытаются построить альтернативные каналы, но, опять же, возможность альтернативных каналов, они не настолько... То есть нельзя в прежних объемах поставлять все вот там условно говоря через Казахстан, да, какой-нибудь, потому что это будет заметно, и при желании перекрыть этот канал, его перекроют. Единственное, что здесь важно понимать, да, что политики заявляют одно, а интересы бизнеса – это интересы бизнеса. И производители, они, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы запчасти поставлялись российским авиакомпаниям, да, и чтобы самолеты летали безопасно, потому что за безопасность полетов отвечают не только авиакомпании, да, но и производители. Если, условно говоря, там Airbus начнут вдруг падать, да, массово в России, то объяснить кому-то, мировой общественности, что это дело в том, что русские там поставили какие-то левые запчасти, им будет очень сложно. Вот. Вопрос будет в том, что падают Airbus. Да, как вот там была история, например, помните, совсем недавно с Боингами 737 Max, да, когда, в общем, репутация производителя очень сильно пострадала после двух катастроф, да, вот, и долго шли расследования и так далее. То есть имидж был очень сильно подмочен.
Да, я помню прекрасно эту историю. Там же ведь она закончилась тем, что было проведено расследование, и те собственно, следственные органы, которые его проводили, пришли к каким-то там чудовищным выводам, там и коррупционная составляющая, ну, то есть вообще там и кумовство, и кто-то указывал на эту проблему, а руководство это не учитывало, там действительно было...
Да, там было очень много. Здесь, если тоже, если условно говоря, будет там пара катастроф, да, из-за технического состояния и начнутся какие-то расследования, то это, в общем, расследование закончится ничем хорошим, ни для кого, в том числе и для производителей. Поэтому, опять же, есть, ну, как мне рассказывали, да, есть негласные договоренности и с Airbus'ом, и Боингом, да, что будет, скажем так, более лояльно себя вести и не препятствовать, да, тут потом получит преференции на российском рынке, когда все это закончится. Потому что, ну, очевидно, что вряд ли санкции будут вечными, да, и, опять же, все понимают, что заявленные цели, по крайней мере, они не достигают, да, то есть никакие боевые действия от этого не останавливаются, а наоборот продолжаются, да, поэтому тут, но в принципе говорить о каких-то изменениях можно после того, как уже прекратят стрелять.
Ну да, нет, самое главное, вот эта мысль очень волновала всех, насколько компании договороспособны, так сказать, могут ли, проявить лояльность в каких-то вопросах, да, в вопросах нет, обхода.
Компания, вы знаете, как вот, да,
да, и связь обрала. К сожалению, спасибо большое. Главный редактор Frequent Flyers Илья Шатилин был с нами на прямой связи. Мы продолжаем.